Эпизод 5. Восхождение. Глава 1. Хрон Гактунгра, одного из бывших сподвижников Люцифера, действительно представлял собой гигантское дерево, похожее на земную секвою или эвкалипт. По оценке Будимира, диаметр дерева достигал не менее сотни километров, а высота не поддавалась измерению. Оно уходило вверх и вниз на многие тысячи, не километров, световых лет. Из какой почвы оно росло, какие соки его питали, не могли себе представить ни Ростислав, ни Будимир, хотя оба знали о существовании Дигма еще со слов Такеда и Сухого-старшего. Дерево не росло в пустоте. Его окружала плотная и вполне пригодная для дыхания атмосфера, разве что газовый состав ее немного отличался от земного. Сила тяжести, прижимающая живущих на дереве существ чуть под наклоном к оси дерева, почти равнялась земной. Освещалось же оно кольцом светящейся плазмы диаметром в 400 километров, скользящим снизу вверх, или слева направо, смотря с какой стороны посмотреть, и дающим свет и тепло. Рассвет в этом мире начинался от корней, а закат означал исчезновение кольца света за кроной дерева. Кольцо света следовало за кольцом. Весь ствол эвкалипта был окружен этими скользящими кольцами. Одни светились ярче, другие тусклее, и со стороны вся эта вселенская конструкция представляла, наверное, удивительное зрелище. А потом Светлов с помощью Будимира разглядел вакуум, окружавший дерево за пределами человеческого зрения, и ахнул. Таких деревьев было много. Хрон Гактунгра, в который их вынес тоннель хронопехода, оказался исполинским лесом. В этом мире не существовало ни планет, ни звезд и галактик, ни настоящей пустоты, только бесконечный, невозможный с точки зрения людей лес. Узел хронопехода здесь прятался в дупле дерева. Путешественники вышли из него, настроенные на битву с чекистами, окружившими Никиту Сухова с Такедой. Но никого не увидели, и теперь стояли, озираясь на серой морщинистой поверхности, коре гигантской ветви, вырастающей из мощной отвесной стены, ствола дерева и уходящей вдаль на много километров, до близкого, но нечеткого, размытого дымка горизонта. Ветвь воспринималась длинной грядой пологих холмов, а ствол дерева ощущался не стволом, а и в самом деле неровный, оплывший, с гигантскими вздутиями и провалами, наростами и складками, серо-зеленоватой стеной, терявшейся в дымке верхней атмосферы. Эта стена из коры дерева, на которой росли колонии грибов, кустарник, мох или шайник, нависла над головой и давила на психику, как падающая гора. По ней, наверное, можно было подняться вверх или спуститься вниз на соседний ярус ветвей, несмотря на расстояние, отделявшее ярус от яруса и составлявшее не менее 2-3 десятков километров. «Что-нибудь видишь?» — спросил Ростислав, намекая на гипервидение мальчика.
«Ничего»,
— мотнул головой расстроенный Будимир. С его носа и мочек ушей сорвались ручейки розового сияния, заставив ненагляду округлить глаза и с любопытством присмотреться к юному магу. А она и к этому миру адаптировалась легко и быстро, словно всю жизнь только и делала, что путешествовала по другим вселенным. Ростислав, в свою очередь, с интересом наблюдал за девушкой, отмечая странности в ее поведении, но каждый раз забывал об этом, и его недоумение рассеивалось, не достучавшись до сознания. Так и на этот раз он объяснил поведение ненагляды мировоззрением ее народа, населявшего Белобок Руси и относившегося ко всем сверхъестественным явлениям с философской сдержанностью. «Мы вполне могли промахнуться», — попытался Ростислав успокоить парня. «Твой отец и дядя Толя могут находиться на любом из деревьев. Здесь их миллиард». Будимир промолчал. Он продолжал вглядываться в пространство Дигма, расширяя сферу гиперчувствования и тратить силы. Но отец не откликался. «У меня идея», — оживился Ростислав. «Давай поищем транспортную систему Гактунгра, связывающую мир и деревья. Ведь должен же он был как-то перемещаться с дерева на дерево».
«Ему транспортная система ни к чему. Он сам себе транспорт».
«Хорошо. Допустим, я упустил это обстоятельство из виду. Но ведь на этих деревьях наверняка живут какие-нибудь разумные существа, достигшие определенной стадии развития. Они-то уж точно должны были пытаться исследовать свой космос с помощью каких-либо самолетов или ракет. Покличем, Попросим их одолжить на время такой самолет-звездолет и полетаем по лесу, поищем дерево с твоим отцом».
Будимир бледно улыбнулся. «Я не уверен, что кто-нибудь согласится одолжить нам звездолет».
«У тебя есть другое предложение?»
«Нет». «Я хочу вернуться»,
— вставила слово ненагляда, поеживаясь.
«Здесь страшно».
«Куда вернуться?»
«Туда, где мы были. Там тепло, уютно, и никого нет».
«Может быть, еще придется вернуться на Эреб, в замок Даймона. Вызываем Вольха, Дима».
«Здесь недалеко кто-то есть, и он страдает».
«Еще один кандидат на спасение?» — хмыкнул Ростислав. «Уже становится нормой спасать кого-то, вызволять из плена и освобождать».
«Это общая тенденция»,
— не поддержал шутливого тона Будимир. «Добро нуждается в том, чтобы его защищали и освобождали. По вееру распространяется ударная волна зла, порождаемая деятельностью Люцифера, Уицраура и их последователей. И все светлые силы вынуждены отбивать эту волну. Кто не смог, тот или уничтожен,
или находится в плену. Да, я не спорю. Видно, такова уж наша доля — спасать друзей».
Ростислав посмотрел на ненагляду, улыбнулся, встретив ее заинтересованно притягивающий взгляд.
«Надеюсь, они оценят это по достоинству. Ну что стоим? Идем выручать аборигена. Ты хорошо видишь его? Кто он?»
«По-моему, птица».
«Птица?» — развеселился Ростислав. «Это интересно. До этого мы спасали зверя, рыбу и насекомое. Пришла очередь птицы. Веди, избавитель».
Будимир покорно повернулся и зашагал от стены ствола дерева, направляясь к одному ему видимой цели.
Оказалось, что по ветви дерева, толщина которой достигала никак не менее 10 километров, судя по закруглению горизонта, можно передвигаться в любом направлении, в том числе по окружности, не срываясь при этом вниз, как это случилось бы, расти дерево на земле. Здесь же некая сила сродни гравитации прижимала людей карет точно по радиусу, к центральной оси ветви. И куда бы они ни шли, ветвь всегда была под ними, то есть внизу, а все остальное вверху. Единственное, что изменялось при движении, это ориентация самого эвкалипта. Казалось, он валится то вправо, то влево, то превращается в горизонтальную стену, то в вертикальную. Прошагав около 5 километров вниз и в длину, по твердой крупнопористой коре ветви, вовсе не похожий на кору, а скорее напоминавший слой утрамбованного торфа серо-желтого, иногда более темного, кофейного цвета, путешественники обнаружили сначала заросли высокого высохшего лишайника, а за ними неглубокую ложбину с торчащей из нее уродливой башней. Подойдя ближе, они поняли, что башня на самом деле является засохшей ветвью того же дерева, только несравненно меньшего диаметра. Но и толщина этой веточки у основания достигала 100 метров. О высоте же и говорить не приходилось. Сухая, морщинистая, сучковатая вершина ветви уходила вверх за пределы атмосферы, исчезая в мерцающей, размывающей очертания предметов дымки. Но не величина ветви поразила землян. Она оказалась полой, имея множество дыр и дупел, а особо большие дупла диаметром по 20 метров, расположенные у основания ветви, были забраны самой настоящей сетью красного цвета и охранялись 2 гигантами, похожими на циклопов, известных путешественникам по земным мифам и легендам. Циклопы имели толстые короткие ноги, поросшие бурой шерстью, толстые бочкообразные туловища, волосатые лапы, бесформенные бугристые головы, растущие прямо из плеч, с обширными лысинами, а также заросшие волосом лица с картофелеобразными носами. На лбу у каждого сверкал глаз. На плечах великаны держали огромные дубины, каждая толщиной с тушу быка. Рост обоих достигал высоты 4-этажного дома.
«Турсы»,
— сказал Будимир, мгновенно оценивающий обстановку, где бы они ни появлялись,
— «охраняют острог с пленником».
«Мне бы сейчас не помешал РПГ», —
проговорил Ростислав задумчиво, оценивая стражу.
«Что?»
— не понял мальчик.
«Гранатомет. Этих красавцев только гранаты и возьмешь. А еще лучше ракеты из ПЗРК».
«Неужели вы собираетесь с ними сражаться?»
— наивно ахнула ненагляда.
«Они же вон какие огромные!»
«Ничего, величина еще не говорит о силе. Предлагаю подойти поближе и попросить циклопов отпустить пленника. Хотя вряд ли они послушаются. Интересно, кто их хозяин? Зачем ему понадобилось держать в тюрьме птицу? Кстати, какую?
«Это непростая птица», — проговорил Будимир. «Сокол Соколов. Магическое существо, поддержавшее когда-то светлые силы в борьбе с Люцифером».
«Откуда тебе это известно? Или ты с ним общаешься?» Мальчик кивнул. «Ясно. Значит, его захватили слуги Вицраура и заперли здесь, чтобы не мешал планам их господина. Это нам знакомо. Пошли, Дим. А ты останься здесь, девочка. Мало ли что случится, хотя, думаю, мы справимся с этими парнями». Ненагляда схватила его за руку, но устыдилась своего порыва, отступила, потупив взор.
«Я подожду, Грить».
Ростислав почувствовал желание обнять девушку и даже сделал движение к ней, но наткнулся на недоумевающий взгляд Будимира и опомнился. «Странно все же, что она так действует на меня», — мелькнула почти задавленная эмоциями мысль. Но не задержалась в голове, утонула в более важных переживаниях. Они с Будимиром двинулись к дереву тюрьме, внутри которой иногда мелькало что-то серебристое, белое, живое. Однажды в одном из верхних отверстий даже показался круглый янтарно-желтый, явно птичий глаз. Циклопы, обходившие дерево кругом, наконец заметили гостей, остановились в недоумении, разглядывая их. Каждый из гигантов был в 10 раз выше Светлова и мог бы спокойно раздавить человека ногой. «Эй, уроды! Здравия желаю!» — крикнул Ростислав, сложив ладони рупором. «Есть деловое предложение!» Великаны Турса переглянулись.
«Угр-хыр-хр!»
— пробурчал первый. «Кто это?» — перевел Лингвер, хотя мгновением раньше Светлов и сам понял сказанное. Турсы разговаривали на одном из диалектов провальных миров Шаданакара, соседствующих с хронами Великих Икв. Как они очутились здесь, в мире Гактунгра, в другой метавселенной Веера, можно было только догадываться. «Русини! Брукдик!» — весело ответил Ростислав, что в переводе означало «русские пришли». «Недерфихгер Баринек!» «Предлагаю отпустить пленника». «Хишманар брат!» «Он мой друг». Циклопы снова переглянулись, потом зычно заржали, разевая черные пасти. Один из них снял с плеча дубину, присел на корточки, навис над землянами, произнес одно длинное, почти непроизносимое человеческим языком слово.
«Ты, наверное, хочешь умереть, козявка?» — перевел Лингвер.
Ростислав пригорюнился, ответил в том же тоне. «А вам, наверное, давно не мяли бока, мальчики?» Турс выпрямился, глаз его налился кровью.
«Гхро!»
«Что?» «Что слышал?» — пожал плечами Ростислав. «Может, договоримся по-хорошему? Вы отпускаете пленника, мы дарим вам жизнь».
«Аграхр!»
— прорычал второй циклоп, что переводилось как известное земное ругательство.
«Фихгер бурухим!»
Он замахнулся дубиной, ударил, но дубина с лета наткнулась на невидимое препятствие, соскользнула и ахнула прямо по ноге приятеля. Тот завопил так, что затряслась ветвь под ногами, бросил свою дубину, схватился лапами за раздробленную ступню и запрыгал на одной ноге, повалился на спину, продолжая вопить. «Больно!» — посочувствовал Ростислав, переждав крики. «Видите, какие вы неловкие! Чего доброго перебьете друг друга? Стоит ли так рисковать?» Турс, покалечивший приятеля, в недоумении глянул на него, заревел, ударил еще раз. Дубина отскочила от невидимого зеркала и едва не угодила ему в лоб. Циклоп отшатнулся, опустил дубину, озадаченный случившимся. «Хочешь, вылечу твоего напарника?» — спокойно предложил Светлов. Раненый Турс перестал подвывать, посмотрел на своего сородича, проворчал что-то сквозь зубы. Тот заколебался, не зная, как поступить. Поднял дубину, опустил, снова поднял. Потом недоверчиво глянул на недвинувшихся с места землян.
«Угр-е!»
«Кто вы?» «Люди», — ответил Ростислав. «Издалека идем, друзей ищем».
«Людь? Кадабрус?»
«Волшебники?» «Естественно. кивнул Ростислав, забавляясь. «Так что будем сражаться или разойдемся миром? Еще раз предлагать такие выгодные условия не буду».
«Мы не можем. Мы служим».
«На них заклятие», — тихо сказал Будимир. «Можешь снять?» — так же тихо спросил Светлов.
«Попробую».
«Мы вас освободим от этой неблагодарной работы. Вылечим ногу. Идите на все четыре стороны».
Турс переложил дубины из лапы в лапу, с сомнением посмотрел на землян, перевел взгляд на поскуливающего напарника.
«Придет господин, он нас замучает».
«Кто ваш господин?»
«Великий Игва Дугур».
Ростиславу послышался чей-то тихий, еле слышный возглас. «Кретины». Он даже оглянулся в поисках того, кто мог прошептать это слово, но Турс заговорил снова.
«Вам с ним не справиться, убирайтесь».
«А может, все-таки справимся? Он далеко, мы близко. Кого вы боитесь больше?»
«Его, он сильнее и близко».
Ростислав хмыкнул, оглянулся на засветившегося Будимира.
«С каких это пор Игва Дугур, он же проселок, он же наместник Хабардианский, стал великим? И что означает он близко? Где? Здесь? В хроне Гактунгра?»
Глаза мальчика метнули молнии. Оба циклопа вздрогнули. Раненый перестал подбывать. Его спутник выронил дубину, выкатил глаз, ухнул, растерянно прислушался к своим ощущениям. Переступил с ноги на ногу.
«Вы козявки! Вы не сможете! Великий Игва превратит вас! Он сильнее! Вы слабые совсем! Он сильный! Вы...»
Бормотание циклопа становилось все невнятнее и слабее. Наконец он замолчал и вдруг сел на землю со соловелым видом.
«Все, снял», — с облегчением сказал Будимир. «Теперь они будут повиноваться нам. Вообще-то турсы не злобные существа, но у них рабская психология. Они привыкли к кому-либо служить, неважно кому».
«Это высказывание в духе твоего учителя».
«Дядя Толя любит четкие формулировки», — слабо улыбнулся Будимир. «Но разве он не прав?»
«Прав, наверное. Во всяком случае, он знает больше, чем я. Прикрой меня в случае чего».
Ростислав достал склянку старухи Егою с мертвой водой, подошел к лежащему на спине циклопу.
«Лежи смирно, лечить буду. Лапы убери».
Турс замер. Поколебавшись, отнял от раздробленной ступни волосатые лапы. Ростислав покачал головой, разглядывая сочащуюся из ран голубовато-серую жидкость.
«Надо же, у них кровь голубая! Не дергайся, я сказал!»
Он смочил носовой платок водой из оранжевой склянки, протер ступню великана. Тот дернулся, утробно охнул, заворчал, но остался на месте. Прислушался к себе, с удивлением и недоверием посмотрел на почти мгновенно затянувшиеся раны, пошевелил пальцами ноги, их было шесть, все без ногтей.
«Великий Дугур!»
«Великий я!» — поправил его Ростислав. — С этого момента будете служить мне, а не какому-то дугуру. Может, он и велик, но вряд ли стал бы вас лечить. Вставай! Все уже, лечение закончено.
Турс заворочился, недоверчиво, радостно ощупывая ногу, поднялся во весь рост.
— Я твой раб! Приказывай!
— Ты был прав,
— вздохнул Ростислав, обращаясь к Будимиру.
— Им все равно, кому служить. — Итак, господа циклопы, вы свободны. «Взять с собой мы вас не можем, поэтому живите здесь, помогайте слабым и беззащитным, не обижайте маленьких и никогда не служите Дугуру, что бы он вам ни предлагал. А если объявится здесь, прогоните его».
«Это им не под силу», — усмехнулся Будимир.
«Ничего, главное, чтобы они не перешли на его сторону. Чем больше друзей мы сделаем из врагов, тем слабее будет основной наш соперник, Уицраур».
Ростислав повернулся к турсам. «Уходите.
Когда вы мне понадобитесь, я вас позову».
Циклопы подобрали дубины и послушно двинулись прочь от тюрьмы, которую охраняли неведомо сколько времени. Увидев ненагляду на холме, они приостановились, переглянулись, а потом вдруг побросали дубины, развернулись и помчались в обратную сторону, не разбирая дороги, спотыкаясь и падая. Через минуту они скрылись за вздутием холмом ветви, еще некоторое время доносился треск кустарника и топот, но и он стих.
«Что это с ними?» — удивленно осведомился Ростислав. «Такое впечатление, что они испугались».
Ты никого не видишь?
Я бы предположил,
— начал Будимир, умолк.
Что?
Нет, ничего. Этого не может быть. Я устал, дядя Слава.
Колдуй дальше. Снимай заклятие с этой дырчатой камеры. Потом отдохнем. Мальчик кивнул, потер ладошкой лоб, сосредоточился. Красная сеть, опутывающая засохший сук с дуплами, тускло засветилась, начала корчиться, как живая, протаяла жидкими струйками и вскоре испарилась. Внутри деревянной тюрьмы наметилось какое-то движение, послышалось шуршание, скребыхание, царапанье, и на свет появилась гигантская рогатая птица, сияющая серебром перьев, с хищным клювом и умными янтарно-желтыми глазами. Расправила крылья, достигавшие в размахе 20 метров, подпрыгнула несколько раз, будто разминаясь после долгого плена, внимательно оглядела застывших путешественников. Затем открыла клюв и проговорила на чистом русском языке.
«Рад познакомиться, освободители! Я сокол Рамак, сын Симаргла и Гамаюн!»
«Меня зовут Ростислав», — представился Светлов, понимая, что русский язык птицы рожден его подсознанием. «Это Будимир, сын Седьмого, и ненаглядная жительница Белобок Руси». Сокол зорко посмотрел на девушку, прижавшую к щекам ладони.
«По слухам, моих освободителей должно быть двое. Вас трое. Что-то случилось непредвиденное, а это неправильно. Однако примите мою благодарность, друзья. Я жду избавления уже много лет, если исчислять этот срок в земных годах. Если потребуется помощь, можете мной располагать».
«Спасибо, не надо», — стесненно проговорил Будимир. «Может быть, вы слышали что-нибудь о людях, путешествующих по этому миру? Здесь должны были появиться двое наших соотечественников».
«Его отец и друг», — добавил Светлов.
«Нет, не слышал, к сожалению», — ответил Ромак, встопорщил перья на шее. «Но если они находятся в Дигме, их можно поискать».
«Как?»
«Я помогу вам. Садитесь на меня и держитесь покрепче. Я один из древних, и это мой мир. Великий Игва Гактунгар когда-то переделал его, но уничтожить древних не сумел. Я знаю здесь каждый уголок, каждый кустик».
«Хорошая идея», — согласился Ростислав. «Однако настрое. Унесешь всех?» Сокол Соколов открыл клюв, что, возможно, означало улыбку.
«Силой не обделен. Игва Дугур поймал меня в ловушку случайно, с помощью примитивной, старой как мир хитрости. Больше на эту уловку я не попадусь».
«Что за хитрость?»
«Самка»,
— еще раз улыбнулся Ромак.
«Простите за откровенность, я просто потерял голову».
Ростислав невольно оглянулся на ненагляду, которая уже бежала к ним со всех ног, преодолев 200 метров буквально за считанные секунды.
«Почему вы их не убили?» —
воинственно спросила она, имея в виду, очевидно, циклопов. На гигантскую птицу, освобожденную землянами, она не обратила никакого внимания. «Зачем?» — пожал плечами Ростислав. «Мы их победили, заставили слушаться, из врагов превратили, если не в друзей, то в соратников. Зачем же убивать?»
«Мы лежачих не бьем».
«Садитесь»,
— поторопил их сокол.
«Время дорого. Меня ждут мои соотечественники, а вас — ваш путь. К тому же я чувствую какие-то не слишком приятные колебания эфира».
«Я тоже»,
— смущенно признался Будимир. Ростислав первым полез на подставленное крыло магической птицы.